Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканал «На Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер, Глеб!
Дорогие наши телезрители, телефон в нашей студии 812, это код города, телефон 677-62-44. Мы будем рады принять ваши телефонные звонки и комментарии по этим телефонам. Тема сегодняшней передачи – работа на приходе. И, конечно же, в этой теме много интересных и сложных вопросов. Мы, конечно, с радостью примем ваши телефонные звонки. Отче, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Господи, благослови всех нас на все доброе и полезное.
Дорогой отец Алексей, тема, ну, казалось бы, ну, простая, ну, что такое работа на приходе. Но чем больше мы узнаем о жизни прихода, о жизни тех людей, которые приходят помолиться в храм, тем больше вопросов возникает как у самих прихожан, у самих верующих, так и вопросов, связанных в том числе с богослужением. Но если сформулировать более-менее кратко, как вы считаете, что же это такое работа на приходе или работа с приходом?
Ну, работа с приходом, прежде всего, это нормальная, естественная христианская жизнь, которая построена на принципе любви Христовой. Это то, что проистекает действительно из учения евангельского, требующего от нас спасения через нашего ближнего. Потому что, служа нашему ближнему, мы действительно служим Господу. Мы приходим в храм для того, чтобы помолиться Богу, но такая же заповедь, подобная ей, о почитании Господа, гласит о том, чтобы мы заботились и служили нашему ближнему. Поэтому, конечно, приходская работа – это служение Богу через служение ближнему. Что бы здесь хотелось сказать? Действительно, основная, можно сказать, проблема в том, что отчасти мы во многом потеряли ту традицию приходского служения, которая в России была, я имею в виду дореволюционной России, потому что возможность священнику выйти за пределы храма, она была резко ограничена во времена советской власти, там нельзя было даже толком, вы знаете, проповедовать и говорить. И в общем-то, эта традиция утерянная, она сейчас восстанавливается иногда с какими-то трудностями, иногда легко, иногда это тяжело, иногда радостно. Но самое главное, что этот процесс идет, и это очень радует. Дело в том, что вообще приходское служение, оно, ну, чем характерно? Тем, что священник воспринимает свою паству не только как тех людей, которые приходят, чтобы помолиться в храм, написать записку и поставить свечки. Он воспринимает свою паству как ту пажить, на которой ставит его Господь, на то поле, в котором он должен потрудиться. Через это поле тоже идет спасение самого пастыря, потому что, служа прихожанам, священник служит Богу, это его святая обязанность. Поэтому здесь, когда смотришь на людей, прежде всего начинаешь видеть не просто массу народа, да, а начинаешь видеть отдельные судьбы, интересные какие-то жизненные ситуации, которые требуют зачастую где-то доброго совета, где-то просто сочувствия, где-то, может быть, какого-то материального участия со стороны прихода, где-то они требуют коллективного решения зачастую эти проблемы. Поэтому тут вот в этом проявляется такое интересное творчество, которое человек, участвуя в котором, человек действительно имеет радость. Почему? Потому что, ну, создан человек по образу подобию Божию. Бог есть Творец. И человек тоже является Творцом, ну, Творцом с малой буквы, и раскрывая вот свои таланты в служении ближнему, он действительно получает полноту бытия. Поэтому служение на приходе – это прежде всего для пастыря это радость. Это радость, которая дает ощущение полноты, востребованности, и вот это трепетное такое отношение к прихожанам, оно человеку помогает стяжать доброе сердце. А это, наверное, самое основное, потому что, ну, основная задача христианина здесь на земле – это научить свое сердце любить.
У нас ведь часто бывает так, что когда, в особенности, когда в храме несколько священников, то есть, ну, такие, что ли, предпочтения. Я вот пойду к этому священнику, а вот этот священник там мне, там, скажем, не очень понятен и так далее. Насколько личность священника, его взгляды на жизнь могут повлиять на прихожан?
Ну, я в вашем вопросе вижу, ну, как минимум, две проблемы. Первая проблема, которая бывает, случается, когда человек приходит к священнику, и вместо того, чтобы, допустим, на исповеди исповедовать свои грехи Богу, начинает докладывать их батюшке, пытаясь ему объяснить какие-то ситуации свои жизненные, и пытаясь оправдать перед батюшкой фактически те или иные свои грехи. Это, в общем-то, как раз ошибка, некий тупиковый путь. И, конечно, любой священник, он должен убедиться в том, что человек, приходя особенно на исповедь, приходя в храм, он приходит именно ко Господу. И если эта проблема решена, то, в общем, в целом, те индивидуальные особенности, которые есть у того или другого священника, они могут послужить в пользу человеку. Потому что, действительно, бывают какие-то батюшки попроще, бывают какие-то более образованные. Кому-то нужен строгий священнослужитель, кому-то, наоборот, милостивый. Поэтому то, что у нас, мы живем в то время, когда есть не только большое количество храмов, но и большое количество священников с теми или иными своими душевными качествами, подходящие тому или иному прихожанину. Это, в общем-то, благо. Я этому радуюсь. Я говорю, главное, чтобы священник не встал на место Бога в этом отношении, в этой цепочке, потому что главное, чтобы человек шел ко Христу. Если это соблюдено, то замечательно, что батюшки есть разные, и каждый по-своему хорош.
Опять-таки, когда мы возвращаемся к работе на приходе, то возникает масса вопросов, в том числе связанных, конечно же, и с желанием или нежеланием прихожан участвовать в активной жизни, ну, милосердия, благотворительности и так далее. На этот вопрос вы мне ответите после того, как мы примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий Дмитрий из Санкт-Петербурга. Батюшка, скажите, вот я вижу, вот, к сожалению, в своей жизни, что иногда бывает так, что дети не хотят общаться с родителями. Родители, наоборот, не хотят общаться с детьми, со своими. Вот скажите, как все-таки найти в себе силы, чтобы примириться? Что для этого нужно сделать? Какие усилия? И как, самое главное, не держать обиды в себе, не иметь ее, простить? Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий.
Спасибо. Замечательный, в общем-то, вопрос, действительно. Ну, опять-таки, надо разобраться, во-первых, чью проблему мы решаем. Решаем ли мы проблему ребенка, который не может своим родителям найти общий язык, или мы решаем проблему родителя. Если мы исходим из того, что я ребенок, которому необходимо наладить общение с родителем, то мне необходимо помнить, во-первых, что самое главное, моя обязанность по отношению к моим родителям, ни в коем случае их не осуждать. Потому что Господь очень строго спрашивает с человека, если он начинает судить своих родителей. Не дай Господь нам в этот грех впасть. Поэтому в отношении своим родителям самое главное – это почтение. Это почтение и вежливость. Как бы они ни реагировали на наше обращение, пусть даже наши пожелания им какие-то добрые или поздравления с праздником, они встречают какие-то те упреки или те наболевшие вопросы, которые родитель хочет сразу же разрешить, эта ситуация со стороны ребенка решается только терпением. Только терпением и уважением к родителям. Что бы я посоветовал, если уж просить какие-то духовные советы, то тут они и по отношению к детям, и по отношению к родителям, если есть какое-то напряжение в общении, обязательно перед тем, как сделать звонок или прийти к своим родителям, надо помолиться. Господи, вот я сейчас буду общаться со своими родителями, со своими детьми. Подай мне мудрости, научи меня, что мне сделать, чтобы мне не согрешить, чтобы мне не умножить злобу, да, а наоборот, дать дай мне каплю любви, чтобы вот эту ситуацию разрешить. Помоги мне сам, устрой все сам по своей святой воле. Если человек так настроился, то, конечно, Господь ему поможет, и ситуация, еще раз говорю, постепенно. Может быть, вам придется 10 звонков сделать, 100 встреч со своими родителями провести, но всегда, если есть любовь, то рано или поздно второе человеческое сердце на эту любовь любовью отзывается. Только главное, нужное количество времени потерпеть, подождать, принять все те упреки, пусть зачастую несправедливые, но перетерпеть эту ситуацию. Что касается родителей, то прежде всего основная проблема родителей в том, что они все равно, воспринимая детей как свое продолжение, пытаются все время дать им какие-то советы. Пусть это происходит от доброго сердца, пусть это происходит с благими пожеланиями, но тем не менее основная проблема в общении между детьми и родителями, когда родители начинают навязывать свою волю, свои какие-то решения, пусть еще раз говорю, самые благие, а дети эти решения отвергают. Поэтому тут в качестве такого совета, правила, хотелось бы дать принцип тот, чтобы, если есть у вас даже какой-то благой совет, или не давайте его, пока вас не спросят, но это почти идеальный вариант, да, или не повторяйте его больше, чем там один, ну максимум два раза. То есть, если ваш совет не принимается, помните, что даже всемогущий Господь, всесильный и всемудрый, Он человеку свою волю не навязывает. Поэтому и мы не имеем права свою волю навязывать своим детям. Если вы действительно за своего ребенка, как христианин, переживаете, то прежде всего помолитесь за него, попросите, чтобы Господь ими же весь и судьбами, угодными ему, спас ваше чадо. Вот думаю, что при таком отношении проблема постепенно будет решаться. Еще раз говорю, не сразу, с терпением, с какими-то шишками. Надо выслушать зачастую целую массу каких-то старых обид. Но тем не менее, это все с терпением, с молитвой потихоньку можно перетерпеть. Да, спасибо.
Отче, вот все-таки я вернусь к своему вопросу, когда действительно мы приходим часто в храм и считаем своим, ну, выполненным долгом, когда мы просто помолились, поставили свечи после причастия, там, ну, поцеловали крест и ушли, и все. И на этом наша жизнь приходская заканчивается. И действительно участие в такой активной приходской жизни часто бывает, ну, как бы сказать, ну, игнорируется, что ли, или считается неважным, или, может быть, еще по каким-то причинам. Насколько это актуальная проблема?
Ну, это актуальная проблема, наверное, настолько, насколько все люди разные. Потому что действительно есть люди, которым претит какая-либо общественная деятельность. А есть люди, которые, в общем-то, этой общественной деятельности жаждут. И тут ответственность священника, как пастыря, как руководителя прихода, чтобы из тех людей, которые имеют такой потенциал общественного труда, общественного, ну, служения, общественного служения, чтобы из них сколотить, ну, простите за простой такой сленг, сколотить добрую команду, которая, с одной стороны, была бы в послушании своему священнику, потому что все-таки приходом должен руководить один человек, даже если есть две мудрые головы, то лучше пусть будет одна дурная, потому что организм с одной головой – это организм, а организм с двумя головами – это уже мутант. Поэтому тут, конечно, нужно, чтобы было послушание священнику, но при этом при всем священник должен суметь так делегировать часть каких-то полномочий, чтобы люди были свободны в творчестве собственного самовыражения. То есть, если, например, человеку нравится готовить, да, но вот, и батюшка должен отдать человеку это послушание, пусть он готовит, пусть он там что-то приготовит, может, сначала не очень вкусное, да, потом он исправится сделать. Если человек любит там с вещами, как наши женщины любят возиться, то у нас вот на приходе есть послушание, когда приносят гуманитарную помощь, женщины ее перебирают, потом раздают. Если люди там любят ходить, помогать старикам, значит, те люди, кто могут это делать, приходят, помогают. помогают. У нас вообще на приходе это реализовано следующим образом. У нас есть сестричество, да, потому что все-таки основная сила нашей церкви – это, конечно, благочестивые жены, жены-мироносицы. И вот мы на сестричестве каждый раз, встречаясь после молитвы, после акафиста, обсуждаем те проблемы, которые есть на приходе. Мы не ставим перед собой каких-то глобальных задач, каких-то глобальной стратегии развития. Мы просто решаем те задачи, которые возникают. Думаем, как лучше людям помочь. И это приносит свои результаты, это помогает нам наиболее гибко, сразу моментально реагировать на все те нужды, которые на приходе есть. Но давайте продолжим об этом еще говорить после звонка.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, дорогой ведущий Глеб. Меня зовут Артур. Я звоню вам из Черноземья. Вот у меня вопрос такого характера. Скажите, пожалуйста, батюшка, радость моя, скажите, пожалуйста, вот, во-первых, Христос воскрес и с праздниками у вас, с прошедшими и нынешними. Во-вторых, самое главное, желаю вам добра и самое главное, мира вам. Вопрос такого характера. Скажите, пожалуйста, вот чем отличается вот монашеская приходская жизнь, будь то в городе, будь то в самых аскетических уголках планеты. Вот там же тоже есть паломники, там вот тоже бывают и даже среди, допустим, мы знаем, на Афон приезжают даже немцы, чтобы посмотреть с точки зрения научной какой-то дисциплины. Вот. И тем самым потом как-то выцерковляются и становятся православными христианами. Там много у нас есть выцерковленных людей. Вот скажите, пожалуйста, чем отличается жизнь в самых аскетичных монастырях, и вот, и даже вот и в городских, даже вот в Москве или в Санкт-Петербурге, вот при от городской обычной, той же самой сельской или городской приходской жизни, вот чем отличие, вот и чем, на что больше уклад делается в монашеском вот приходской жизни и чем отличается?
Спасибо большое за ваш вопрос.
Да, ну, вопрос, конечно, интересный, но я не готов его озвучить с авторитетной точки зрения. Почему? Потому что я не монах. Я не знаю, как тех особенностей строгих, как вы сказали, монастырей и их гостеприимства. Я, конечно, был на Афоне. Я сам был свидетелем того, как принимают людей, пусть даже в строгих каких-то обителях, но... Что тут сказать? Самое главное и принцип и там, это любовь Христова. То, что даже несмотря на всю строгость монастырского устава или каких-то устоявшихся моментов, самое главное это выполнить закон милосердия. Потому что без этого закона, в общем-то, нету исполнения заповедей, нету самого главного. Что я вам могу... Давайте я просто приведу примеры собственной жизни. Да, когда я, будучи еще молодым христианином, был вразумлен своим духовником за следующий поступок. Я бежал в храм, знаете, для молодого человека это... Я вообще был ревностный, несмотря на погодные условия, всегда в храм шел, мне сердце требовало. И вот, значит, тут у меня был дедушка мой больной, который... Ну, у него был... Была болезнь, он уже несколько месяцев лежал, и говорит, сбегай, говорит, не за молоком, а потом, говорит, иди в свой храм. Я говорю, дед, ну, что ты лежишь-то? Вот? Приду я к тебе потом, ну, что тут, до храма сбегаю, я вот опаздываю на службу, там, на исповедь, на причастие, как я потом, а потом тебе молока это принесу. Потом я шел в храм, я почувствовал, что я неправильно это сделал, озвучил это на исповеди, и мне духовник очень сильно, так скажем, вразумил, объяснил, что самое главное это сначала сделать милосердие дело, а потом идти и приносить свой дар, свою жертву Господу. Вот здесь точно так же и в монастыре, и на приходе основное то, что объединяет служение, ближнему, это то, что сначала ты делаешь дело милосердия, а потом уже идешь приносить жертву Господу. И зачастую приходится даже какие-то поступиться какими-то строгими уставами и правилами ради того, чтобы согреть, ободрить, помочь нуждающемуся человеку. Я думаю, что это вот основное, то, что роднит, и то, что является необходимым таким общим условием единения этих служений и в строгой обители, и в обычном приходском храме.
Спасибо за подробный ответ. Ну и вернемся мы опять-таки к приходу, потому что мы довольно редко сталкиваемся с проблемой, когда в течение многих там, действительно десятилетий у нас невозможно было вообще никакая работа на приходе, никакая вообще. Но сейчас все-таки мы в другом времени живем, но тем не менее... Есть все-таки храмы, где после литургии выключается свет, вешается замок и все. Что в этом случае делать людям, которые хотят помочь, которые, сердце которых требует участия в таких благотворительных делах, и вот что им делать в этом случае?
Но я думаю, что прежде всего надо подойти к своему священнику и сказать, что «батюшка, вот у меня сердце горит, я хочу помочь». Этим людям вполне можно вместе потом сесть, попить чай. В общем-то, все может начинаться с какой-то общей трапезы, да, после служения, после обедни. Да, уже за обедом вместе уже какие-то вопросы решать, говорить и общаться. Я не думаю, что священник какой-то, он скажет, нет, этого не нужно, идите, я там, такого быть не может. Я в это не хочу верить, надеюсь, что такого ответа не встретит ни один прихожанин. Поэтому тут не нужно стесняться, ведь у нас здесь проблема в чем? Мы немножко неправильно воспринимаем нашу церковь. Мы должны понимать, что ответственность за нашу православную церковь несет не батюшка и не архиерей. Ответственность несем все мы. И дело каждого человека служить Господу, как я уже сказал, через служение ближнему. Поэтому если у священника, у него может и не быть какого-то таланта, да, в плане как организатора, чтобы что-то сделать, какое-то дело наладить на приходе, да, то можно просто к нему подойти и сказать, батюшка, вот мы хотим это сделать, вот вы научите, подскажите, да, как нам лучше быть. Тут самое главное, не, еще раз, как я озвучивал проблему, не выйти из послушания своему священнику, потому что зачастую в храмах бывают такие проблемы, когда активные инициативные люди или группа активных инициативных людей начинает действовать против своего священника, против своего настоятеля. Я могу сразу сказать, что это путь не Божий, да, поэтому... Тут не стоит так поступать. У меня есть один знакомый батюшка, очень строгий, я не буду называть, не буду говорить, но тем не менее свидетельство есть от прихожан, которые при этом батюшке находятся, что вот батюшка зачастую иногда что-то вот скажет такое серьезное, да, мы пойдем за послушание, выполним, а оно, глядишь, Господь все устраивает так, как нужно. Поэтому если мы ищем именно исполнение Божьей воли, то мы находимся на верном пути вот этого социального приходского служения. А если мы ищем чего-то своего, то мы можем забрести совсем не туда. И это основной такой критерий духовной безопасности в делании добрых дел, чтобы не искать своей воли, а искать вот именно послушание, искать именно того, что необходимо сделать, но не так, как я хочу, да, как ты, Господи, да, как благословите.
Я знаю о том, что в ваш храм приходят люди, которые освободились из мест заключения и приходят к вам за... Вот зачем? Только ли за вспоможением? Или все-таки они приходят для того, чтобы получить какую-то духовную помощь?
Ну, во-первых, что касается нашего приходского служения вообще и вот служения такого тюремного в частности, я хотел бы сказать, что мы никогда не искали этого служения специально. То есть те проблемы, которые есть в нашем обществе, они просто находят свое отражение, свое решение на приходе. В том числе, как вы сказали, действительно к нам периодически приходят люди из мест заключения. Мы периодически с нашими священниками выступаем, выезжаем на тюремные служения. И, конечно, те, кто хочет прекратить свою какую-то порочную практику, разорвать вот этот круг, помните, который в фильме был описан как... такое, парадигма вора, украл, выпил в тюрьму, да. Кто хочет этот порочный круг разорвать, он может к нам прийти, есть у нас возможность в храме предоставить жилье, есть возможность предоставить труд, и человек действительно может ресоциализироваться уже, если говорить таким научным языком, войти в общество уже новым человеком, благодаря тому, что он участвует и в богослужениях, и он трудится при храме, и имеет возможность увидеть и нормальную жизнь, и с батюшкой пообщаться, и с добрыми прихожанами.
Мы сейчас на эту тему тоже поговорим. Сразу после телефонного звонка, который мы примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте. Рава Божья Валентина, Брянская область. Вот скажите, сегодня на службе батюшка сказал, что когда причащаетесь, вот после причащения друг друга вы поздравляете с причастием и принимаете поздравления, и тем самым отнимается благодать у человека. Может быть такое?
Спасибо, да, спасибо за ваш вопрос, но, как правило, такие вопросы связаны с тем, что люди как-то неправильно расслышали батюшку, да, неправильно его поняли, неправильно как-то этот вопрос был сформулирован, потому что, ну, вообще отнять благодать у человека не может никто, если человек сам этого не захочет, если он сам не попустит своими собственными грехами того, чтобы Христос от него отошел. Поэтому я тут не берусь комментировать эти слова, потому что я их не слышал. И вообще будьте с этим всегда предельно осторожны, потому что зачастую человек что-то услышит краем уха и интерпретирует это совершенно не так, как это хотел сказать пастырь. Спасибо.
Вернемся к вашему приходу, потому что я знаю, что вы активно, что называется, строитесь. И вот уже воскресная школа, я знаю, что у вас построена. Насколько сейчас необходимо нам, уже взрослым людям в том числе, потому что часто мы слышим, я уже 60-летний человек, меня уже поздно менять, мне поздно уже что-то новое узнавать. Но тем не менее, кто ходит в воскресную школу, для кого она существует?
Ну, воскресная школа у нас разделена. Есть воскресная школа для детей, где есть старшие и младшие группы. Есть воскресная школа для взрослых. Мы специально старались так сделать, чтобы это было логистически удобно. Когда прихожане после службы выходят, они могут пообедать и покормить своих детей в здании воскресной школы. А дальше мы в таком миссионерском ключе. Дети остаются при приходе в воскресной школе, а мы идем в дом культуры, которые нам любезно предоставляет местная администрация. И в 2 часа дня по воскресеньям всегда в Доме культуры у нас идут занятия. Причем не просто какие-то лекционные занятия, а именно занятия общения, когда есть возможность не только поговорить на какую-то тему со священником, задать свои вопросы, но когда есть возможность пригласить каких-то специалистов. Вообще у нас очень активно, скажем так, развито привлечение сторонних людей. К нам приходит и преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, к нам приходят специалисты по психологии, к нам приходят те люди, которые занимаются пролайферовской антиабортной деятельностью, просвещают наших прихожан, учат их тем аргументам, которыми можно противостоять современному миру, чтобы избавиться от тех или иных зол, тех или иных напастей. Поэтому у нас вот такое миссионерское служение, и сами прихожане в идеале, да, должны превращаться в таких миссионерах, мы даем необходимый материал, они спрашивают, интересуются и потом уже могут в этом мире дать ответ о нашей вере, да, действительно, как мы веруем, почему мы делаем так или не иначе. И это, в общем-то, такая плодотворная, тоже творческая работа.
Ну, вот в этом случае еще у меня есть один вопрос. Я знаю, что очень, ну, во всяком случае, взрослые люди, участвующие в литургии, часто не знают самой литургии и, ну, интуитивно участвуют в ней. Насколько вот с этой проблемой вы боретесь? Потому что я знаю, что, в общем, вы даже устраивали лекции по пояснению литургии для обычных прихожан.
Ну, в рамках решения наших церковных вопросов, конечно, мы и рассказывали о литургии, о ее смысле, о том, что происходит во время Евхаристии. Да. Все это мы с прихожанами обсуждаем, объясняем. Конечно, зачастую, поскольку люди в храме периодически обновляются, приходит кто-то новый, приходится об этом, ну, регулярно повторять и объяснять. Но, в общем-то, любой священник, который проповедует, который ведет такую лекционную деятельность, он рано или поздно постоянно, ну, к этому вопросу возвращается по кругу, это необходимо, это нормально. Просто мы объясняем смысл нашей службы, смысл литургии. Это, что я тут могу еще к этому добавить? Мы выходим периодически в библиотеки раз в месяц, у нас лекции об основах православной культуры, и там рассказываем и о святых, и о нашей службе, о том, как надо ходить в церковь, ради чего. То есть нужно просто это из раза в раз, не лениться, людям объяснять. Людям это интересно, такие запросы часто бывают от самих людей. Но и священнику это всегда радость, когда люди с любовью слушают то, что им пастор говорит.
Вот что, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, батюшка ведущий, скажите, пожалуйста, вот муж любит компьютер очень, до 2 часов ночи, и у нас постоянно скандалы из-за этого. Скажите, как вот мне себя вести? Вот и не могу смириться с этим.
Спасибо большое за ваш вопрос. Очень хороший вопрос.
Да, вопрос действительно актуальный. Ну, во-первых, любая зависимость, любая страсть, как говорят святые отцы, она носит пьянственную природу. Поэтому, в общем-то, как с любым человеком, имеющим ту или иную зависимость, а компьютерная зависимость, она ломает, ну, эндорфиновый механизм человека, то есть он дешевым образом получает те или иные победы, свершения, удовольствия, да, ну, тут нужно также, в общем-то, подходить. Вы фактически являетесь созависимым человеком. Вот посмотрите, пожалуйста, что это такое и как должен вести себя созависимый человек. Потому что этому, в общем-то, можно посвятить даже целый эфир. У нас тоже эта тема, с учетом того, что у нас в реабилитационном нашем небольшом центре приходят не только люди из тюрьмы, точнее, даже эти люди, которые приходят из мест заключения, они зачастую имеют проблему или с алкогольной, или с наркотической, или иной какой-либо иным видом зависимости. И мы с этой зависимостью, в общем-то, работаем. И здесь очень важно понимать, что когда в доме есть зависимый человек, то второй человек, вы, наверное, это на себе прекрасно уже ощутили, он начинает тоже страдать, его личность начинает тоже разрушаться. Еще раз говорю, вы являетесь созависимым человеком в этой ситуации, а что делать созависимому? Ну, давайте вы лучше посмотрите предварительно сами, потому что, еще раз говорю, это, ну, минимум вопрос одного эфира.
Спасибо. Но все-таки, если вы сказали о таком реабилитационном центре, то мне бы хотелось узнать, во-первых, об этом побольше, но и тем не менее еще в одном из аспектов реабилитации, насколько вообще в принципе помогает в этом не только священник, но и участие людей, которые ваших прихожан. Потому что если, ведь получается так, что этот человек приходит к вам, он, может быть, никогда в жизни не молился. Или, во всяком случае, не знает, как это делать. И насколько в данном случае приход может стать той семьей, которая поможет человеку стать... вернуться, что называется, в общество.
Ну, тут опять прозвучало целый ряд вопросов. Если говорить о том, как человеку необходимо молиться, ну, конечно же, мы учим людей молиться. У нас есть небольшое утреннее правило обязательно перед трудовыми послушаниями. Наши реабилитанты всегда участвуют в богослужениях в воскресные и праздничные дни. Мы их учим исповедоваться, объясняем, что это такое. Они готовятся к причастию. И, в общем-то, если что-то людям непонятно, то они, как раз находясь при храме, они находятся в наиболее удобных условиях для того, чтобы научиться молитве, научиться азам богообщения. Поэтому это наш основной плюс, это наш основной, как сказать, ну, козырь, наверное, не то слово, да. Но да, это наш основной плюс, который дает человеку возможность вернуться в этот мир, обретя добрую христианскую основу, уже на камне Христовом, дальше строить свою собственную жизнь. Конечно, прихожане во многом при этом помогают. Правда, приходится особо ревностных прихожан этот счет тоже немножко фильтровать, потому что приходят и начинают этим людям, которые, простите, зачастую и 10, и больше лет имеют опыта нахождения в местах заключения, пытаются сразу их научить, чтобы они там не курили, там не ругались, там, приходится, да, объяснять, что не так все просто, и действительно, вот так мне, как священнику, за этим нужно следить, да, чтобы там не навредили особо ревностные православные поборники этим людям. Но, тем не менее, в общем-то, опыт положительный, и в целом люди, сестричество наше, они понимают, чем нужно помочь, какие добрые слова нужно сказать, какой добрый пример нужно дать, где нужно человека похвалить, поддержать, научить, где нужно дать совет, а где нужно сказать, обратись как к батюшке, вот тут тебе надо обязательно этот вопрос решить.
Очень хороший ответ, и у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните? Добрый.
Я звоню из Москвы, меня зовут Галина. Батюшка, у меня очень к вам огромная просьба, и с тем священники, с которыми вы будете общаться, если у вас есть такая возможность помолиться о моих детях, об Андрее и непраздной Екатерине. Просто такова. У меня с сыном очень давно разводились отношения. Со сыном 33 года. Он женился. Внуки 4 и 5 лет. Вот. А я много времени посвящала внукам. Сама я вдова. Мама умерла, никого. Да, нет, вот мы живем, так сказать, вот я и семья моего сына. А он не дает мне общаться. Он отсидел. Отсидел немного. Вот. Я помогала, там в тюрьме помогала, и гуманитарную помощь привозили, я социальным таким служением немножко занимаюсь. Вот, он там стал причащаться. Я радовалась, но пришел, месяц держался, и очень конфликтный, очень злой, очень агрессивный, он в состоянии агрессии постоянно находится. И на детей, и на меня, вот где-то я его упустила, ты мне не мать, постоянно говорит. И теперь дошло до того, что он просто запирает детей и не дает с ними, мне с ними общаться. А внуки все время были со мной. Они меня очень любили. Мы сказки смотрели. И в храм ходили каждое воскресенье, причащались. А теперь таким образом их настроили, что у меня вот внучок 4 годика.
И вопрос, что делать?
Вот. И вопрос, как себя вести, как молиться. Я, конечно, вы знаете, я просто очень сильно переживаю. У меня в состоянии депрессии. Я боюсь выходить из комнаты, потому что постоянно натыкаешься на какие-то, ну, агрессивные такие с его стороны действия.
Понятно. Вот. Ваш вопрос понятен. Спасибо.
Ну да, что уж тут, в общем-то, добавить. У нас как раз и есть наша основная задача, чтобы вот эти люди, которые у нас находятся, они не сразу попадали в мир, а они действительно учились тому, чтобы в этом мире, ну, с остальными взаимодействовать, и не по принципу зону взаимодействовать, да, где, как сказано, не верь, не бойся, не проси, и каждый человек воспринимается как потенциальная угроза, да, а действительно, чтобы эти люди научились раскрывать свое сердце, доверять. Это целое искусство и наука, и великая радость, когда человек из этого порочного круга, навязанного ему местами заключения, вырывается. Дай Господь, чтобы вашего терпения, вашей мудрости хватило для того, чтобы вам с сыном найти общий язык. Но, как я уже говорил в начале нашей встречи, тут уже в той ситуации, как вы описали, уж как она до этой ситуации дело дошло, это уже второй вопрос. Но в этой ситуации уже самое главное ни в коем случае не навязывать свою волю и не давать каких-то там советов и не пытаться взывать даже какой-то к совести, потому что здесь уже просто если есть озлобление, то тут надо только действительно отойти в сторонку и смиренно молиться, да, что Господи, как Христос молился, прости, говорит, не ведают, что творят. Когда человек в озлоблении находится, он не в состоянии ничего другого услышать. Только тихонько отойти и просить Божьей помощи. Да. Помоги вам, Господь.
Спасибо за столь подробный ответ. Вернемся мы все-таки к приходу, в том числе как бы сказать, бывают в вашей пасторской практике атеисты, которые пришли к вере?
Атеисты, которые пришли к вере, Понимаете, во-первых, нужно опять разобраться в категориях. Кто такие атеисты? Вообще, если говорить языком религиоведения, это приблизительно 5% населения по всей планете атеисты, да, которые сознательно борются с Богом. И тут надо отличать их от тех атеистов, которыми принято называть наше постсоветское общество. Потому что тот, кто не борется с Богом, он не атеист, он просто не знает Господа. Да? И человек, который не знает Господа, не знает, как ему молиться, он действительно часто, приходя в храм, обретает этот бесценный опыт, и потом этому опытом очень дорожит и радуется, с одной стороны, что он это сокровище нашел. С другой стороны, как правило, такие люди очень сильно переживают, что они это сокровище веры не успели передать своим детям, своим ближним. Вот. А, конечно, те атеисты, которые вот атеисты с точки зрения религиоведения 5%, они в храм-то и не пойдут. Потому что или в храм они пойдут только для того, чтобы с батюшкой поспорить или уловить его в слове и так далее. Потому что пока ты борешься с Богом, да, но как ты к нему придешь? Потому что Господь насильно никого не обращает. Господь обращает только тех, кто этого просит. Атеисты, как правило, заражены самым распространенным грехом, грехом гордыни. А гордым, как известно, Бог противится. И пока человек не смирится, он свою благодать и дар веры человеку не дает.
Но вместе с этим мы вот, ну, вот вчера святейший патриарх служил в Сретенском монастыре 25 лет со дня восстановления обители. То есть мы оперируем такими категориями, как 25 лет храму, 30 лет храму, 10 лет храму. Но редко-редко бывает так, что мы можем сказать, что вот мы отметили столетие храма. И все-таки в это время, даже сейчас, когда строятся новые храмы, то мы встречаем сопротивление тех людей, которые считают, что здесь не нужен православный храм. С вашим храмом, наверное, было то же самое. И кроме того, вы же строите сейчас не только, расширяете, строите свой храм, в котором вы служите настоятелем, но еще и другие сейчас строятся храмы тоже. Вот вы об этом немножко расскажите.
Хорошо, попробую ответить на этот вопрос, как я его услышал. Действительно, я сейчас зачастую уже, когда священник начинает строить храмы, у нас на приходе 3 строящихся храма, один в центре нашего города, один, ну, и 2 остальных, так скажем, в относительно недалеком расстоянии от нас, порядка там 5 километрах. Мы тоже окормляем там православные общины и строим там храмы. То прежде всего следует опять разделить тех людей, которые сознательно борются с православной церковью. И таких людей на самом деле не так много. Да. Но тем не менее они действуют, в общем-то, слаженно и используют они тот фактор, что сейчас наше общество находится в болезни и в озлоблении. И действительно, зачастую современному человеку, когда он не знает Господа, ему просто очень тяжело жить. Недаром основная современная болезнь – это депрессия, такая, причем агрессивная депрессия. И вот люди, больные вот этой агрессивной депрессией, они реагируют болезненно на любое движение, которое происходит рядом с ними. Будь то строящийся храм, или строящийся дом, или даже какое-то благоустройство, всегда найдутся люди, которые будут против этого выступать. И даже не потому, что они в душе своей противники церкви, а потому, что им просто плохо. Знаете, я вот немножко тоже работаю в школе, в гимназии 3 часа закона Божия преподаю в неделю, и всегда видно, ну, вы знаете, девиантное поведение, поведение тех детей, хулиганов, говоря по-простому, оно прежде всего обусловлено тем, что они не получают любви. И недостаток любви, он как раз сказывается на том, что человек начинает себя вести агрессивно по отношению ко всему, и доброму, и злому, неважно. Вот он просто таким образом обществу говорит, что ему плохо. И таких людей действительно надо уметь пожалеть, утешить и ни в коем случае не видеть в них каких-то врагов и противников, а молиться за них. И действительно, такие люди зачастую обращаются и становятся вот теми самыми, как вы сказали, атеистами обращенными. Да. Да, такое вот случается. Те, кто сознательно борется, тут уже ничего не поделают. Хотя Господь, конечно, силен обратить и их.
Да. Сегодня Сретение, День православной молодежи. В вашем храме много молодежи?
В моем храме, конечно, молодежь есть, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Если говорить про сам праздник Сретения, то вы, наверное, знаете, что в пятницу, в рабочий учебный день, как правило, у нас молодежь приходит те, кому за 60.
Да.
Да. Но и таким людям всегда можно сказать следующее, что самое главное для Господа, кто молод? Да тот, кто ко Христу идет, тот и молодой. Кто старик? Да тот, кто не имеет силы. Потому что зачастую встречаешь тех наших бабушек, которые из последних сил буквально вот смотришь на них, и становится стыдно говорить о каких-то своих немощах или болезнях, потому что они действительно молоды сердцем, и вот эта молодость, их близость, любовь к Господу, она дает им силы и их окрыляет. И вот эти молодые люди приходят, и действительно в этом отношении можно сказать, что это праздник православной молодежи. Также можно сказать о чем? О том, что мы все, особенно вот люди пожилого поколения, люди мудрые, они просят о том, чтобы их дети выросли верующими. Они знают о том благе, которое Бог дает, о тех опасностях, которые человек может миновать, если он действительно пребывает с Богом и в церкви. И поэтому этот день, которым нам следует сугубо помолиться о православной молодежи. И святейший патриарх наш, обращаясь к православной молодежи, дает им, конечно, вот эти добрые наставления, которые молитвами вот этих людей, пусть молодых сердцем, как я уже сказал, даст Господь, дойдут и превратят действительно наше Отечество в Отечество православное.
Ну, я понимаю, что, наверное, все-таки, если храмы строятся, то эти храмы не будут заброшены, как когда-то они были. И все-таки, если они строятся, то строятся они. То есть, конечно, для наших будущих прихожан. Я хотел спросить вас еще об одной вещи. Наверняка ваши прихожане приводят с собой детей, внуков своих, конечно же, прежде всего, но и детей тоже, я понимаю. Насколько служба отличается для вот литургии для детей и для пожилых? Вы мне ответите на этот вопрос сразу после телефонного звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, Ростовская область, Ирина. У меня вопрос к батюшке, ну, в общем, он для меня очень серьезный. Я хотела бы узнать, ну, вот если кто-нибудь говорит о святых отцов, а вот сейчас у нас идет цифровая экономика по поводу паспорта биометрического, и там же во главу угла становится паспорт, ой, то есть номер, получается. И есть, ну, как относиться нам к этому? Не прийти-то это против христианства, против нашей веры.
Ваш вопрос понятен, спасибо.
Да, конечно, этот вопрос тоже часто очень звучит на приходе, и он понятен, и обычно я людям объясняю самое главное, что то, что человека отводит от Христа, то и является знаком Антихриста, да, будь то страсти, будь то какие-то его греховные наклонности, и в данном отношении паспорт, как бумажка, он никак не может повлиять на судьбу человека, но если мы начинаем, двигаясь вот по этому направлению, осуждать священство, если мы начинаем не ходить в церковь, не причащаться, говорить о том, что здесь там у храма там есть ТНН или там стоит терминал по приему каких-то платежей или еще что-то, то действительно сатана, он, в общем-то, добился своей победы, потому что человек от храма отошел. Поэтому опасность паспортов и НННов не в том, что там содержатся какие-то зашифрованные знаки, а в том, что вот благодаря вот этой соблазняющей мысли смысле люди действительно и бывает, что отходят от спасительных таинств Христовых. Поэтому дай Господь вам в это искушение не впасть, потому что есть искушение не только справа, но есть и слева искушение. Да. Надо все время смотреть, чтобы не впасть в излишнюю ревность не по разуму, как говорит апостол. Спасибо.
У нас остается совсем мало времени, поэтому на мой вопрос по поводу разного подхода во время богослужения
да,
к детям.
Да, я постараюсь ответить, но у нас это реализовано следующим образом. У нас, как вы видите, здание нашей воскресной школы, оно находится рядом с храмом. И с малыми детьми обычно сидит воспитатель, волонтер из прихожан, который позволяет этим детям, ну, с одной стороны, не мешать молящимся, а с другой стороны, самим не пребывать в таком тяжелом напряжении. Ведь каждому возрасту необходима своя нагрузка духовная. Да? Если ребенок маленький, то для него и несколько минут побывать на службе – это уже, в общем-то, достаточно. И таких малых детей у нас обычно просто приводят уже непосредственно к причастию. Те, конечно, кто требует исповедь, те приходят пораньше. Вообще всегда это должен быть такой индивидуальный, дифференцированный подход – и для этого как раз нужен труд родителей и крестных, для того, чтобы человека грамотно воцерковить.
Спасибо большое, отец Алексей, за ваши ответы, подробные, интересные и действительно необходимые в жизни каждого православного христианина. У нас в гостях сегодня был священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар. Мы с вами прощаемся, дорогие наши телезрители, и очень благословите наших телезрителей.
Господи, благослови. Спасибо.
Всего вам доброго, до свидания и оставайтесь с нами на Первом православном телеканале «Союз».